С расстояния казалось, что ее обнаженная спина изрезана, а затем зашита блестящими золотыми нитями. Драконья чешуя. Женщина уронила платье и шагнула навстречу штурмовой винтовке. «Вы не смеете!» — взвыла она. «Отпустите нас! Мы в Америке!» Харпер так и не поняла, был первый выстрел намеренным или случайным. Впрочем, людей вывели на поле для расстрела, так что сложно предположить, что кого-то застрелили по ошибке. Он был преждевременным, вот, наверное, нужное слово. Дуло винтовки брызнуло огнем. Женщина сделала еще шаг, второй, потом повалилась в траву и исчезла из виду. На мгновение, на пол вздоха, воцарилась удивленная, придавленная тишина. Еще одна машина появилась на шоссе и замедлила ход. Остальные винтовки жахнули разом, июльским фейерверком. Дула сверкали, как фотовспышки папарацци, снимающих вылезающего из лимузина Джорджа Клуни. Вот только Джордж Клуни был уже мертв. Сгорел заживо, когда находился с гуманитарной миссией в Нью-Йорке. Машина на шоссе почти остановилась. Водителю хотелось рассмотреть все получше. Женщины и дети падали, пока винтовки стрекотали под сентябрьским дождем. Машина помчалась прочь. Мужчины в дождевиках упустили одну жертву. Невысокая девушка с эльфийской легкостью скользила по полю прямо к скрытому наблюдателю с мобильным телефоном. Она неслась по траве, словно тень от облачка. Харпер смотрела, схватив двумя руками свою книгу, и едва дыша посылала молчаливую мольбу: «Отпустите, пусть она убежит». Но тут девушка сложилась пополам, упала и смялась. Харпер поняла, что это совсем и не человек. Над полем пронеслось платье, которое было в руках у обнаженной женщины. Ветер заставил платье плясать. Вот и все. Танец окончен. Снова включили студию. Ведущий стоял перед широким телеэкраном, где повторяли показанные кадры. Стоя к экрану спиной, он говорил ровным, спокойным голосом. Его слов Харпер не слышала. Джейкоб тоже что-то говорил, но Харпер не слышала его. Она перебила обоих. «Правда, она была похожа на меня?» «О чем ты?» — спросил Джейкоб. «Женщина, которая обнимала маленького мальчика. По-моему, она была похожа на меня». Телеведущий продолжал. «Показывает, насколько опасны люди, которые, заразившись, не хотят...» «Не заметил», — сказал Джейкоб придушенным голосом. «Джейкоб, скажи мне, что не так?» «Меня тошнит». У нее закружилась голова, словно она резко встала, хотя продолжала сидеть неподвижно на краю дивана. «У тебя полоска?»
«Лихорадит».
«Ясно. Но у тебя появились отметины?»
«На ноге. Я думал, это синяк. Вчера уронил на ногу мешок с песком и думал, что это просто синяк».
Он словно готов был заплакать.
«О, Джейкоб, пришли мне фото. Я хочу посмотреть».
«Нечего тебе смотреть».
«Пожалуйста, для меня.
Я и сам знаю, что это такое».
«Пожалуйста, Джейк».
«Я знаю, что это, и у меня лихорадка. Мне охренительно жарко. Температура за 38. Жарко, и я не могу спать. Мне снится, что одеяло горят, и я выпрыгиваю из постели. Тебе такое снится?»
«Нет». Ее сны были гораздо хуже. Настолько, что она решила вообще не спать. Безопаснее бодрствовать.
«А зачем тебе мешок с песком?» — спросила она. Не то чтобы это ее волновало, просто он успокоится, если говорить не об инфекции. «Мне пришлось снова выйти на работу. Пришлось рискнуть. Я ведь могу заразить других. Вот во что-то меня втянуло».
«О чем ты говоришь?»
«Я не понимаю». «Если бы я просто исчез, люди стали бы интересоваться, что со мной. Пришли бы в дом и нашли тебя. За твою жизнь могут заплатить другие. Ты сделала меня потенциальным убийцей».
«Нет, Джейкоб, мы говорили об этом. Пока чешуя не проявится на теле, ты не заразен.
В этом практически все согласны. И даже тогда передача идет только при контакте. Так что не думай, что ты серийный убийца». «Так что насчет мешка с песком?»
Однажды всех из управления послали на мост через Пескотакву. Пришел приказ из Национальной гвардии. Строили укрепление с пулеметным гнездом, чтобы отстреливать больных засранцев, которые попытаются проскочить через новый пропускной пункт. А почему мы говорим о сраном мешке?
Мне нужно, чтобы ты прислал фото отметины на ноге, сказала она голосом строгой медсестры.
По-моему, это у меня и в голове. Иногда бывает, как будто булавки в мозг втыкают. Будто сотня тонких иголочек.
Харпер промолчала. Это уже больше походило не на истерику, а на сумасшествие. Потом она заговорила спокойно и уверенно.
Нет, Джейкоб, нет. Грибок действительно покрывает миелин в мозгу и на нервных волокнах, но только после того, как драконья чешуя распространится на все тело. Я, блин, знаю, что ты сотворила со мной. Ты убила нас обоих и нашего ребенка, только чтобы ублажить свое эго.
Да о чем ты?
Ты знала, как опасно работать в больнице, но хотела чувствовать свою значимость. В этом ты вся, Харпер. Тебе необходимо, чтобы тебя обнимали. Все время пытаешься быть сострадальцами, чтобы прилепить им пластырь и получить взамен дешевую любовь. Ты поэтому и стала школьной медсестрой. Легко добиться поцелуя от ребенка с поцарапанной коленкой. Дети полюбят любого, кто угостит их леденцом и прилепит пластырь на бобо.
У Харпер перехватило дыхание от гнева, кипящего в его голосе. Прежде она ничего подобного не слышала. «Они были в отчаянии», — сказала Харпер. «Им требовались все сестры. Больница набирала сестер-пенсионерок, которым по 85 лет. Я не могла просто сидеть дома и безучастно наблюдать по телевизору, как умирают люди».
«Нужно решать», — сказал Джейкоб. Он почти что всхлипнул. «Я не хочу сгореть нахрен живьем. И не хочу в поле молить охотников о милосердии».
«Если ты не спишь, то этим, возможно, и вызвана высокая температура. Мы не знаем точно, болен ли ты. Лихорадка часто говорит об инфекции, но не всегда. Даже наоборот. У меня лихорадки нет. И я хочу, чтобы ты прислал мне фото отметины».
Послышался стук, приглушенное топанье, щелчок, сработала камера. 15 секунд не было слышно ничего, кроме его затрудненного дыхания. Потом пришло фото его темной босой ступни на каком-то фабричном ковре. Вся верхняя часть ступни растерта в кровь.
«Джейк», — сказал Харпер, — «что это?»
«Я пытался ее стереть», — ответил он почти печально. «Мне было очень тяжело. Тер наждачкой».
«У тебя есть другие полосы?»
«Я помню, как это выглядело», — сказал он.
«Не надо тереть ее, Джейк. Это все равно, что тереть спичкой о коробок. Оставь ее в покое».
Она опустила телефон и снова взглянула на фото. «Я хочу увидеть другие полоски, прежде чем ты окончательно решишь, что у тебя драконья чешуя. На ранней стадии полоски трудно отличить от синяка, но если ты просто оставишь в покое...»
«Нужно решать», — сказал он снова.
«Решать что?»
«Как мы умрем? Как мы сделаем это?»
По телевизору показывали сюжет из Далмации. Женщины и подростки готовили обеды и пекли кексы для добровольной пожарной дружины.
«Я не собираюсь убивать себя», — сказала Харпер. «Я тебе уже говорила. Я ношу ребенка и собираюсь дожить до его рождения. В марте можно будет делать кесарево сечение».
«В марте? Сейчас сентябрь. К марту ты превратишься в кучку золы или в мишень для кремационной бригады. Хочешь умереть, как те люди в поле?»
«Нет», — тихо сказала Харпер.
«Я знаю, что ты сделала со мной», — простонал Джейкоб и вздохнул. Тяжело, словно захлебнулся.
«Знаю. У меня горячие пятна на руках и ногах. Мне нравилось, что ты работаешь с таким рвением, что ты служишь обществу, пусть даже этим ты потакала своему нарциссизму. Ты хотела окружать себя плачущими детьми, потому что тебе было приятно вытирать им слезки. Не бывает бескорыстных поступков. Когда человек делает что-то для другого, то всегда по личным причинам. Но то, как ты зациклилась на своих потребностях, вот от чего меня тошнит. Тебе даже не важно, скольких ты заразила, лишь бы ничто не мешало твоим грезам о еще одном спасенном ребенке.
Он пытался добиться от нее сопротивления, хотел заставить говорить то, чего она говорить не хотела. Харпер решила сменить тему.